Déjame ver, déjame eso ser de serie, ¿qué te hace?
Date cuenta que esto fue en mayo.
En dúo som kommer från.
Империи, как и люди, бывают разными, что объединяет инков и СССР. Сибирь реалии. Интервью с Юрием Березкиным. В публичных дискуссиях последнего времени слово «империя» и все его производные, вроде «имперского сознания», обычно употребляются в резко отрицательной коннотации. Прогрессивным вариантом исторического развития считается деколонизация. Насколько неизбежно возникновение империй и всегда ли неминуем их распад? Действительно ли империя – это всегда плохо? Или иные империи могут принести своим подданным покой и процветание? От чего зависит то, как и до каких пределов будет расширяться империя? Об этом корреспондент «Север Реалии» поговорил с историком Юрием Березкиным. Доктор исторических наук Юрий Березкин, заведующий отделом Америки Музея антропологии и этнографии Кунсткамера, профессор кафедры антропологии Европейского университета в Петербурге, специалист по сравнительной мифологии, археологии и истории Древней, Западной, Центральной Азии и Южной Америки. Вообще, империя – это что? Это какая-то девиация развития отдельных стран? Живут же себе некоторые народы, которые никогда не образовывали никаких империй, а другие образовывают, угнетают, поглощают соседей. Это значит, что одни плохие, другие хорошие? Или просто у хороших не получилось стать плохими, поглотить все, до чего дотянешься? Вопрос правильный, но ответ на него не такой простой. Если мы берем нейтральную даже не политологию, а политическую антропологию, в английском, тем более во французском языке такого термина нет. В русском употребление совершенно четкое. Империя – это такая система, большая при этом, в которой власть сосредоточена в центре, а окраины не имеют права автономии. В английском словоупотреблении империя – это просто что-то очень большое. Империя инков, о которой я книжку написал, безусловно, была империей, а государства ацтеков никакой империи не было. Есть совершенно четкие критерии, что такое империя, а что такое не империя. Советский Союз был образцово-показательной империей. Страны и народы, находящиеся в пределах одной империи, удерживаются вместе не столько потому, что это обусловлено совпадением их экономических интересов, сколько благодаря применению или угрозе применения вооруженной силы. Возникновение и расширение хозяйственных и культурных связей между отдельными частями будущей империи может оказаться важным фактором, содействующим ее дальнейшему образованию. Однако после утверждения имперских структур контакты между ранее независимыми племенами или государствами, а ныне провинциями, меняют свой характер, принимая вполне определенную, свойственную именно империи форму. Форма эта пирамидальная, иерархическая. Столица всегда навязывает себя провинциям в качестве обязательного посредника. Это позволяет центру жестко контролировать политическую и хозяйственную жизнь, отчуждать свою пользу значительные богатства и успешно бороться с сепаратизмом, осуществляя отчеканенный в Риме знаменитый принцип «разделяй и властвуй». Местные власти становятся в такое положение, при котором их благополучие и карьера оказываются прежде всего в зависимости от отношения к ним центра, а не от настроения и благосостояния подчиненного населения. В своей книге Березкин проводит параллели между древней империей инков и империей советской. Сходство он усматривает в следующем. Стремление правителей осваивать целину при расточительном отношении к прежде освоенным землям, строить гигантские, но не имеющие большой практической ценности сооружения, возводить города на пустом месте, давать указания крестьянам насчет того, какие культуры им надо сеять, преследовать свободных торговцев, и в целом пресекать рыночные отношения и тому подобное. Одним из характерных для империи методов подавления являлась практика массовых депортаций нелояльного населения провинций и окраин. У инков, пишет Березкин, подобная практика получила особенно широкое развитие. В такие переселения были вовлечены сотни тысяч, если не миллионы людей. И это при 8-12-миллионном совокупном населении империи. Некоторые крупные народы, например, Каньяри Эквадора, не говоря о мелких, оказались почти совершенно рассеяны. Эту практику переселения народов повторяли многие империи, в том числе, как известно, и советская. Для имперской формы государственности определяющими чертами является политическая и хозяйственная централизация, пирамидальная управленческая структура, господство столицы над периферией, абсолютное преобладание вертикальных общественных связей над горизонтальными. И это, как правило, в обстановке этнокультурной дробности, конгломерат народов. В сфере идеологии характерны представления о превосходстве населения империи над остальными людьми, уподобление державы, а символически и столичного города, всему цивилизованному миру, претензии на мировое господство. Наличие всех этих структурных особенностей в отдельных обществах обуславливает правомерность сопоставления между собой таких государственных образований, которые весьма удалены друг от друга во времени и пространстве и относятся к совершенно разным культурным традициям и историческим эпохам. Основным признаком империи Юрий Березкин считает отсутствие всякой автономии у окраин и провинций, которым надо согласовывать с центром все, вплоть до рисунка крема на тортах, в кавычках. При этом реальная жизнь часто не укладывается в эти четкие градации «это империя, а это не империя». Я, как американист, могу сказать, что, допустим, у ацтеков в долине Мехико была сложная система, совершенно не централизованная. Кто принимал решение – темное дело. Некоторые даже сомневаются, было ли у них государство. Британия в определенном смысле не была империей. Ирландия, Шотландия были достаточно автономными. Великобритания не была империей? Она была империей с точки зрения мира. Естественно, у нее была Канада, Индия и все остальное. Но в пределах островной метрополии она была достаточно продвинутым супердемократическим государством. А Россия была империей по полной программе. Здесь решения веками принимались единолично. И это не всегда было плохо. Можно справедливые обвинения предъявлять Российской империи, но за полтора века от Петра I до Николая I был построен Петербург, один из шедевров мировой архитектуры, то есть не зря жили, построили шедевр. И была литература 19 века, живопись и прочее. Архитектура для меня всегда наиболее яркий показатель цивилизационных достижений. А что дала в этом смысле советская власть? Что она построила? На мой взгляд, единственное стоящее произведение советской архитектуры – это мавзолей Ленина. Все остальное чудовищно. Империи бывают разные. Но что в большинстве из них хорошо, империя обеспечивает мир на большой территории. Возьмем Китай. Танская империя, расцвет искусства, литературы, живописи. Но через 100 лет империя выдыхается, расходы начинают превышать доходы, начинается восстание Ань-Лушаня, 50 миллионов убитых. 100 лет они прожили более или менее, а потом с распадом империи хаос. Римская империя тоже дала многим своим народам гораздо более высокий уровень цивилизации. Дороги, множество бытовых достижений и века без войн. После своего образования империя обычно переживает какой-то период расцвета. Установление на большой территории относительно прочного мира, даже при продолжении войн на границах, обычно воспринимается населением как величайшее благо. И действительно, первоначально освобождает многие ресурсы, недоступные ранее из-за бесконечных военных столкновений между мелкими политическими образованиями до имперской эпохи. Отсюда и распространенная постимперская ностальгия, которая может существовать очень долго на руинах империи. Принятие имперской идеи соблазнительно тем, что структурирует мышление человека, вносит легкость, простоту и кажущуюся одномерную, плоскостную, черно-белую ясность в представлениях об истории, ее этапах и направлениях движения, а следовательно и о месте отдельной личности – оказавшийся в водовороте событий. Оказывается, больше не нужны мучительные поиски смысла жизни. Добро кажется легко делимым от зла, поскольку на месте моральных оценок приходят чисто внешние мнимо нравственные ориентиры. Наш правоверные патриоты против врагов. В подобной обстановке духовного подъема мифологизация общественного сознания, его сведение к набору немногих несложных рефлексов, защитниками имперской идеи делаются иногда не только представители господствующего в империи народа, но и выходцы из иных этнических групп, в том числе и из таких, которые еще недавно вели и даже продолжают вести вооруженную борьбу за свою независимость. Такое «предательство» в кавычках на почве смены идеологических установок следует, видимо, отличать от чисто корыстного конъюнктурного сотрудничества с центром провинциальных наместников и их приближенных, который становится типичным для империи на более поздних этапах ее существования. В общем, все империи в чем-то похожи друг на друга, но и во многом отличаются. Они разные, как и люди. Но в любом случае возникновение империи – естественный ход истории. Какая-то сила возникает, распространяется, они грабят, ставят под контроль, получают больше богатств, ресурсов и идут дальше, получают еще больше ресурсов, расширяют территорию. Потом контролировать далекие территории становится слишком дорого, и тогда империи либо начинают скукоживаться, либо гибнут. Это просто логистика, ничего другого. Поэтому империя не хороша и не плоха. Это естественное состояние. А почему империя не может остановиться в своем развитии и просто ничего не завоевывать? Зачем вот России был Кавказ? Он же совсем чужой. С Кавказом непросто. В 16 веке турки собрались строить канал Волга-Дон, хотели контролировать Каспий, совершенно реальный проект. Но потом им стало не до этого. Русские взяли Крымское ханство, Кубань принадлежала Крыму, естественно, взяли и Кубань заодно, дальше Кавказский хребет. И вот непонятный такой фронтир получился. С севера казаки идут, потом степь, а дальше бесконечные качели. Те угоняют скот, эти угоняют скот, грабительские походы. Нельзя назвать народы Северного Кавказа ангелами. Каждое такое племенное общество постоянно воюет. Это его естественное состояние. Любой мужчина – воин. В общем, когда Россия подошла к Кавказу, что-то ей надо было с этим делать. Чуть подальше отойти, чтобы в набеге нужно было слишком далеко ходить. Это неудобная граница, которая не держится. Ты подальше отойдешь, они поближе подойдут с набегами. Нет, тут причина в том, что Россия приняла Грузию в свой состав, пообещав ей много чего. И мало что исполнив. Все вокруг что-то завоевывают. Как не завоевать Иран или Турцию? Был бы на Святой Софии опять крест. Но стоит ли ради этого убивать несколько миллионов людей? Нет, не стоит. То есть остановиться бы хорошо, но тут нет однозначного решения. Нельзя сказать, что кто-то был ангелом. С чего началось греческое восстание? Греки в 1822 году вырезали тысячи мусульман. Вырезали – это такой эвфемизм. Это страшные казни, женщины, дети. В ответ турки вырезали 80 тысяч христиан на Хиосе. Так это все время и происходило. Вырезали друг друга. Когда Суворов брал Измаил, Очаков, они с Потемкиным вырезали всех, включая животных. Такие были правила. И турки бы вырезали, и персы. Так все войны проходили тогда. Нормально было всех вырезать, все деревья срубить, все колодцы засыпать. Ну, кстати, не все так воевали. Вы думаете, что в догосударственной эпохе люди действовали лучше? Индейцы Америки к востоку от скалистых гор. Это жестокость запредельная. Такой вся человеческая история была. Сама мысль о том, что врага надо не повесить за ногу и долго жарить, а в лучшем случае просто отрубить голову, она далеко не сразу приходит людям. Идея гуманности – это основное достижение уже современной европейской цивилизации. И все-таки Российская империя своим народам больше вреда принесла или пользы? Смотря каким. Очень трудный вопрос. Вряд ли люди в Украине очень благодарны Российской империи за крепостное право, которого у них не было. Вряд ли благодарны люди в странах Балтии, хотя бы потому, что культура, которая была у них уже при шведах, на бытовом уровне была выше. А Центральная Азия? В 1868 году, перед самым уже Скобелевым, Михаил Скобелев, русский военачальник, генерал, участник среднеазиатских завоеваний Российской империи. Венгерский полуученый, полуавантюрист Вамбери, знаток языков персидского, арабского, турецкого, совершил под видом паломника путешествие в Бухару. Читая его описание, я думаю, что хуже, туркменские бандиты или хивинский хан? Когда пришли русские, разгромили туркмен, они прежде всего спасли иранский Хорасан, потому что персы стонали от постоянных набегов. Но хорошо ли для этих народов, что Российская империя вмешалась в естественный ход их жизни? Они сопротивлялись до последнего. Люди хотят сохранить свою культуру, свой образ жизни, даже если все это с точки зрения других народов ужасно. С другой стороны, если быть реалистами, могла ли бы Россия не вмешиваться в среднеазиатские дела? Не знаю. Вмешалась бы Англия. Казахи, например, были кочевниками. Они вполне вписывались в систему кочевых государств Центральной Азии. Но когда у них возникла граница с Китаем и с Россией, у них шансов не осталось. Начиная с эпохи фараонов, империи господствовали на политической карте мира. Обладая огромной военной мощью, они обеспечивали обществу сравнительно стабильное состояние, порой довольно длительную мирную передышку между периодами анархии и ожесточенных внутрирегиональных войн. Хотя львиная доля имперских ресурсов растрачивалась непроизводительно, а репрессивный аппарат перемалывал тысячи, а порой и миллионы людей, сама по себе возможность концентрации ресурсов приводила в отдельных случаях к созданию выдающихся культурных ценностей. Надо, правда, отметить, что подобные памятники относятся в большинстве своем к трем строго определенным категориям. Это либо гробницы правителей, таких как Цинь-Шихуанди или Хеопс, либо имперские столицы – Рим, Константинополь, Стамбул, Санкт-Петербург, либо, наконец, магистральные пути сообщения – Ингские и Римские дороги, Китайский Великий канал. При всей своей общечеловеческой ценности невозможно забывать, что подобные объекты создавались ценой неимоверных жертв со стороны общества исключительно ради упрочнения могущества и престижа имперских властей. Часто можно услышать сегодня, что нынешняя война в России против Украины – это продолжение распада Советской империи. А после этой войны мы, возможно, будем наблюдать распад уже Российской империи. Что вы думаете по этому поводу? Я не вижу никакого благополучного выхода из нынешнего состояния. Скорее всего, будет медленная деградация России. Хорошей перспективы не вижу. По-моему, худшая перспектива – это как раз медленное гниение. Думаю, основные мировые силы будут в этом очень заинтересованы. Они боятся всех остальных вариантов гораздо больше. Пусть эта страна будет, только бы никуда не лезла. Но она же все равно будет лезть. Конечно, будет. Но это зависит от многих факторов. Я не политолог и тем более не футуролог. Но если вдруг выскочит какой-то шанс, как бы вы видели хороший вариант? Россию в имперском обличии или в каком-то другом? Идея империи себя изжила. При современных технологиях управлять из одного центра невозможно. Как Россия может перестроиться? Сперва будут на местах местные князьки. Все при этом скажут, что это еще хуже, чем то, что было раньше. В году 1970 в Душанбе был бунт. Мало кто это знал. И я знал, потому что в Средней Азии работал. Местного партийного секретаря связали, принесли на ступеньки горкома. Уберите вашего бая, дайте нам русского начальника. У них в 90-х годах был полный кошмар. Милиционер выдавал немного муки, чтоб не умерли с голоду. Остальное забирал себе. Вот как выглядит обычно распад империи. Но проблема не в том, что начальство в Москве хочет централизации, а в том, что народ у нас не хочет другого. Какая демократия? Кому она здесь интересна? Возьмите любую жилконтору. Вот позовут меня на собрание. Во-первых, мне некогда. Потом, и что мы можем решить сами? А где-нибудь в Германии или Америке все собираются на такие собрания, обсуждают и решают. Но что же делать, чтобы мы собирались на собрание, хотели сами отвечать за свою жизнь? Это уже совсем философская проблема. Я помню, когда-то, году в 2000-м, кажется, в Вашингтоне был посол из Гватемалы. Он рассказывал, что когда ему было 16, он решил, что бить витрины, жечь машины – это плохо. И пошел пешком в Калифорнию, выучился на врача. Он выглядит при этом как натуральный майя. Я как-то ему об этом сказал, а он в ответ: «Какой я майя? Я по прямой линии от Альфонса XII, король Испании в конце 19 века». Если человек знает, что он по прямой линии от Альфонса XII, ему бить витрины несподручно. А если ты не от Альфонса и вообще никто, я какой-то Ванька, мне-то что, я университетов не кончал. В России систематически в каждом поколении уничтожали всех, кто хоть немножко выделялся интеллектуально, проявлял активность в политике, в науке, в любой сфере. Первые уничтожали аристократию и буржуазию. Их место на многих позициях заняли евреи, поскольку были грамотнее. Но их в России притесняют всегда, они уезжают. А и страна, из которой уходят евреи, не имеет шансов. Ну, из России еще не все евреи ушли. Есть у нее шансы на какое-то достойное будущее. Всегда есть представление о благодати. Всегда можно надеяться на чудо. Оно возможно всегда. Шанс на него не равен нулю. Но... А как получится конкретно, я, конечно, не знаю. Тем временем, империи принципиально не в состоянии обеспечить устойчивый и разносторонний технологический прогресс, поскольку все имперские установления и институты работают таким образом, чтобы препятствовать изменениям и пресекать любую инициативу. Именно эта неспособность к развитию и стала ахиллесовой пятой империи в новое время. Тем не менее, в централизованных сверхдержавах используется и дорабатывается та технология, которая уже была создана ко времени их образования. До известных пределов заимствуются, пусть и с неизбежным отставанием, новшества, изобретенные и пущенные в производство в передовых центрах. В современную эпоху резко ускорившегося научно-технического прогресса для достижения уровня развития стран этого недостаточно. Однако, благодаря возможности сосредотачивать общественные ресурсы в каком-нибудь одном узком секторе империи, оказываются в состоянии сделать свое отставание в военной области сравнительно небольшим, гораздо меньшим, чем во всех прочих. То же самое можно сказать и о сфере космических исследований, побочном выходе достижений ракетостроения. Соответственно, империи 20 века превратились в фактор глобальной военной угрозы. Ибо правители тоталитарных держав, преследуя планы мирового господства, или, по крайней мере, постоянной территориальной экспансии, включая мимикрическую форму насаждения марионеточных режимов государств-сателлитов, впервые в истории завладели техническими средствами, позволяющими, в принципе, это господство действительно установить. У тех, кто правит империями, не остается другого выхода, кроме как, проведя быстрые и коренные реформы, ликвидировать данную форму государственности. Альтернатива такому решению в лучшем случае – массовая гибель значительной части населения имперских государств в ходе экологических и социальных катаклизмов, разрушение цивилизационных форм жизни в пределах целых регионов планеты. В прошлом примерно подобным образом завершался цикл существования гигантских империй типа Римской или Ханьской. Худший вариант в случае продолжения экспансистской политики, неизбежный вариант – это ядерная война. Из книги Юрия Березкина «Инки. Исторический опыт империи. 1991 год».
En duo som kommer från...